жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Вам, дорогие друзья, в эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наша гостья Елена Свирина из Церкви Единства. Леночка, здравствуй.
Здравствуйте, Наташа.
Такое немножко партийное, может, название «Единство». Почему у церкви такое название «Единство»?
Ну, мы видим в том, что Господь, Он не только как бы сугубо работает для одной церкви, но мы в нашем видении церкви видим объединение церквей, объединение мысли для того, чтобы достигать, ну, как завоевывать наш город для Христа.
То есть вы мыслите глобально. Это не в пределах только одной церкви единства членов, а вы хотите как бы между конфессиями понять друг друга и объединиться.
Да, это так.
Здорово. Алена, я напомню, программа называется «Выбор», программа «Судьба».
Ну что, говоря о выборе, да, наверное, можно сразу как бы коснуться того, что у каждого человека есть свой выбор. У каждого человека есть своя судьба, но мы не должны забывать о том, что в этой судьбе все равно как бы всем и основанием нашей жизни является Бог, точно так же, как Он когда-то преднес выбор и в мою жизнь. Говоря обо мне, я была рождена в семье, то есть которая признавалась православие, родители мои ходили туда. И в 4 классе у нас преподавали Слово Божие в школе на уроках. То есть и все время в моей жизни был вопрос, какой мне выбрать путь. То есть я думала о том, существует ли Бог, что Он делает в моей жизни. Когда мне было 12 лет, это было в 92-м году, моя мама после очередной гулянки, которая происходит у молодежи с алкоголем и со всем всего выходящим, несмотря на то, что мне было 12 лет, все это было, то есть и было в очень такой, как бы, глобальной, очень сильном. После очередной моей гулянки, да, когда я пришла, можно сказать так, на четвереньках домой, на утро мама разбудила меня и говорит, мы пойдем в церковь. То есть на что я уже просто не сопротивлялась, мне было интересно, что это такое. Она говорила о том, что там будут иностранцы, то есть там будут американцы, которые будут дарить ручки, альбомы. Ну что нужно было тогда подростку? Я пришла, это была пятидесятническая церковь города Зеленограда. Всех детей усадили на свернутый ковер. Тогда слово Божие, оно не коснулось моего сердца, но меня коснулось прославление. То есть меня коснулась хвала, где конкретно пелось, что Иисус – победитель. И выйдя из церкви, я просто стала думать о том, что Бог может сделать в моей жизни.
Лен, а перемены, как я понимаю, требовались? Ты не очень подробно рассказала, но я уже поняла, что семья, скорее всего, без отца.
Да, семья моя.
Мама очень гуляет, пьет, да. И ты в 12 лет, в принципе, уже пошла по ее стопам.
Да, в 12 лет я оказалась на улице, потому что моя мама, она загуляла, ушла из дома. И полгода я не могла найти свою родную мать. То есть и за эти полгода, считай, ну, моя жизнь, она полностью испортилась. Пристрастие к алкоголю, к наркотикам, пристрастие к сигаретам, да. Также было то, что мы совершали бандитские нападения на людей, отнимали у них деньги, то есть обворовывали палатки, то есть обворовывали рестораны, где была еда.
И, как я понимаю, это был не чисто драйв, а вам нужны были деньги, вы были дети улицы.
Да, мы были дети улицы. То есть и все, что вот происходило в моей жизни, мои родственники, видя мою жизнь на протяжении 3 лет такой, в 15 лет просто поставили на мне крест.
А что ставить крест? На тебе? Если мама ушла на полгода, потерялась, почему на тебе ставить крест? А может быть, надо было тебя спасать?
То есть они просто думали, что я не пойду по ее стопам. То есть они видели и вкладывали всегда в меня такое воспитание намного лучшее. На маме уже давно был поставлен крест, но они думали, что я буду не такой. Когда они увидели, что я иду по стопам своей семьи, они просто сказали, что ее жизнь, она просто будет закончена в подвале. И, ну, это не прекращалось, гулянки мои не прекращались, все это не успокаивалось. Однажды я просто задумалась о том, что Бог может сделать для меня. То есть мы в один из дней гуляли в компании, то есть в моей компании были мои лучшие друзья. Мы распивали алкоголь, и мне стало плохо, плохо с сердцем, и друзья решили вколоть мне внутривенный укол нашатырного спирта. Но вместо этого товарищ моей сестры, он подменил лекарство нашатырь на аммиак, чистый раствор аммиака, и мне сделали этот укол. То есть и пошло загноение, получилось из всего этого гангрена третьей степени, после чего мне хотели ампутировать руку. Но, выйдя из поликлиники, я просто спросила: «Бог, если ты действительно есть, то спаси меня». Тогда у меня не было крепкой веры, хотя я посещала церковь. Был момент в моей жизни, когда моя мама, она отказалась от меня, то есть она не воспитывала меня, она не заботилась о моем воспитании, о моем как бы развитии, о том, как напитать меня. Она была заинтересована только тем, как больше бы ей урвать, да, от того, как больше бы ей выпить, да, как больше бы провести свое время. И тогда меня взяли на воспитание корейцы, то есть это пастор-миссионер корейской церкви, и он воспитывал меня больше 21 года. Тогда они очень много вкладывали в меня. Они молились за меня, они давали мне достойное воспитание, но ничего не помогало. Образ прошлой жизни и моя тяга к алкоголю и к наркотикам, она не останавливалась.
Леночка, о каком возрасте твоем мы говорим сейчас, когда тебя взяли корейцы на воспитание?
То есть это было в 12 лет.
Так, и сколько лет они за тебя боролись? Чужие люди бились за тебя? Сколько времени?
На протяжении 7 лет они бились за меня до 19 лет. То есть и только в 19 лет, оказавшись в Южной Корее, в Сеуле, ко мне пришло разумение о том, что пора бы менять свою жизнь. Но это было уже очень сложно. То есть нужно было сломать свой характер, нужно было изменить многие приоритеты своей жизни.
Знаешь, Лен, я не спец по какой-нибудь неорганизованной или преступной жизни, я имею в виду в своей личной жизни. Но столько, сколько я слышала в этой студии, ты говоришь, было уже сложно. Я скажу, очень рано. Ты задумалась,
да.
Очень рано. Ну, другое дело, что рано начались вредные эти зависимости, привычки в 11, в 10, в 12. Но в 19 лет подумать, что пора, это круто. С чего ты начала?
Потому что я конкретно увидела проблему в своем здоровье.
Угу.
То есть у меня была опухоль на желудке. Слава Богу, потом, как узнали, она была доброкачественной. То есть это остановило меня. Как только я прикасалась к алкоголю, меня начинало рвать. Как только я начинала есть какую-то пищу, да, то есть в Корее она была острой, все это производило эрозию в моем организме, то, что не давало мне нормально жить.
Но сейчас мы можем назвать благословением эту опухоль.
Конечно. Для меня это было благословением. То есть через это я реально видела, что Бог, Он просто остановил меня. Как бы в 19 лет, оказавшись в Корее, я поступила в университет. И как бы первые полгода в Корее не сразу пришло это осознание, что пора остановиться. Был один момент, когда на 4-м месяце пребывания в Корее мы с подругой, которая была вместе со мной там, первый раз за 4 месяца встретили русских людей, то есть это были мужчины, и мы были настолько поражены, потому что в нашем окружении не было ни одного иностранца, то есть было только огромное количество корейцев, которые окружали нас. Вот, и на этих радостях мы пошли в ночной клуб. Мы распивали напитки там, хотя уже учились в христианском университете. Вот. И на утро, когда после этой гулянки мы проснулись, у меня полностью отнялось все тело, то есть я могла крутить только головой. То есть для меня это тоже был вопрос. Бог дважды останавливал меня. То есть через болезнь в желудке, через то, что у меня просто отнялось все тело. Я не могла покрутить ничем, то есть кроме головы. И тогда, лежа, я задала вопрос Богу, что ты ждешь от меня? Чего ты хочешь от меня? Зачем тебе нужен такой человек, как я? Потому что мое разочарование в моей родной матери, которая оставила меня, которую я очень любила, было очень сильным. Я не понимала, почему она относится ко мне так. Лишь только вот те воспоминания, которые остались у меня о моем детстве, это то, что постоянные друзья моей матери, собутыльники, если так сказать, они приходили в наш дом, они совершали сексуальные акты с ней, после чего они приходили в мою комнату. Трижды меня пытались насиловать, но Бог и в этом хранил меня. Я скажу о том, что Бог, Он охранял меня во всем. Когда мы шли воровать, конечно, это было плохо, но когда всех моих знакомых судили, Бог защитил меня от тюрьмы. Это была милость Божья в моей жизни.
А еще Бог знал твое будущее.
Да, Бог знал.
Бог видит всю картину человеческой жизни. Мы видим только сейчас, что происходит. Вот всех взяла милиция, да, а меня нет.
Это так, и я за это благодарна Богу, потому что Он знал, как Писание говорит так, что Он не дает сверх меры.
Леночка, спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы продолжим нашу беседу.
Господь летит, молитвы звук, когда мне тяжело, печальный стон сожмет сердечный стук, но ты недалеко. Но ты недалеко. Слова звучат в моей душе, когда вокруг темно, я тихо их вторю опять в себе, что ты недалеко, что ты недалеко. Тебя увидят все равно, и я скажу, мой Бог, ты был всегда, всегда недалеко, ты был недалеко, ты был недалеко. Далеко.
В эфире программа «Выбор». Я Наталья Чернякова, ведущая программы, и наша гостья Лена Свирина. Лена, забавно, ты говоришь, в Корее, когда ты училась в христианском уже институте, вокруг были одни корейцы и никого больше. Ты очень похожа на кореянку, хотя ты начала даже свой рассказ с православия, с русских. У тебя корни корейские тоже или?
Нет, у меня корни китайские.
Китайские?
Да.
И ты, когда воспитывалась в корейской семье, в принципе, ты их не разочаровала. Ты была похожа на всех их.
Ну, мое, как бы, ну, внешнее, да, может быть, да. И есть какое-то, как бы, сходство, но внутри я совершенно русский человек. То есть, и многое во мне, то есть, моим приемным родителям не нравилось. То есть, не нравились мои привычки, не нравились мои манеры говорить. Моя манера, вот, ну, общение с людьми.
Лена, каждый раз в студии здесь бывает что-то в первый раз. Да. Хотя мне кажется, что ничего уже Бог нового не может мне показать. Море конфликтов в девочке, в ребенке, в подростке. То, что в тебе. Вот это прошлое. Мать, которая предала тебя. Корейцы, которые взяли на воспитание, в тебе внутри все русское. Подвальная жизнь, и тут же, как я понимаю, тебя тянут куда-то к Богу. Вот я понимаю, как ты пятками в землю вгрызаешься с 12 до 19 лет, тебя оттягивает назад прошлое твое. И в конечном счете в 19 лет ты оказываешься в христианском университете в Корее.
Для меня это было спасение.
Как ты развернул этот клубок? Как этот Бог сквозь облака увиделся тобою?
Был один момент, когда я заканчивала 9 класс. Из-за того, что, ну, подростки между собой всегда конфликтуют, то есть одна группировка идет на вторую группировку. К нам в школу пришли, ну, те, скажем, подростки, которые имели что-то против меня, как в то время называли, поставили на бабки, да, то есть, но из-за того, что я не отдавала этих денег, они пытались достать меня через школу. Вот я тогда, увидев их возле входа в школу, выпрыгнула со 2-го этажа вместе со своей подругой. Мы побежали в милицию, то есть говорить о том, что у нас хотят побить, но это посчитали игрой. Вот, и тогда вот пастор, который 21 год воспитывал меня, как раз, ну, предложил мне поехать в Корею. То есть, конечно, для меня это было что-то сказочное, да? Подростку изменить радикально свою жизнь, не просто находясь в этой стране, но у меня выпал шанс поехать куда-то и увидеть мир. Почему я говорю об этом? Потому что мои родственники уже поставили на мне крест. Сказали, что от этого ничего хорошего не будет. Она закончит в подвале свою жизнь. Но получилось все наоборот. Бог отправил меня в Корею. И тогда, когда я увидела другой мир, я подумала, что нужно жить как-то по-другому.
То есть твои приемные родители создали ситуацию, где было что терять уже?
У меня тогда появилось желание жить как-то по-другому. То есть захотелось иметь семью, хотя таких мыслей до этого не было. Я конкретно уже осознавала, каким я хочу видеть своего будущего мужа, какой я хочу видеть свою жизнь. Если до 19 лет я не мечтала о том, что у меня будет семья, будут дети, да, будет какое-то служение в жизни, то, оказавшись в Корее, я полностью пересмотрела свою жизнь, именно смотря на факты, что уже никто не заботился обо мне. Оказавшись в 19 лет не в своей стране, мне пришлось самой обеспечивать себя, то есть самой заботиться о себе, отвечать за свои поступки, потому что не было никого рядом, кто бы мог помочь. И тогда я решила обратиться к Богу. То есть первый момент, почему мне этого захотелось, оказавшись в чужой стране, то есть несмотря на то, что с 12 лет я изучала корейский язык, у своих родителей. Несмотря на это, все равно не было такого глубокого знания. То есть, чему меня научили, это алфавит, это уметь читать, но не было глубокого познания корейского языка. И тогда, находясь в университете, в христианском, я спустилась в молитвенную комнату, взяла чемодан и просто сказала Богу: или я знаю корейский язык, или я еду домой. То есть, Бог ответил на зов моего сердца. Через 3 месяца я полностью начала понимать корейский язык, но еще не могла говорить. То есть до того момента, пока я начала говорить, прошло тоже определенное количество времени, было приложено максимум стараний, но я не жалею это время. Уже после учебы я думала о том, что Бог хочет от меня. То есть я размышляла о том, каким человеком Он хочет видеть меня. Я понимала, что как бы просто закончив институт и просто вернуться в Россию, этого недостаточно. Вот, и я начала молиться и спрашивать у Него: «Господь, какой должна быть моя жизнь? А если Ты спас меня от тюрьмы, если Ты спас меня от многого того, что претерпевает молодежь моего времени, да, на тот период, я думала, что я могу сделать для тебя».
Сколько лет ты пробыла в Корее?
Я прожила там 6 лет.
Каким-то образом тебе пришло в голову, что есть обратная связь, что ты должна теперь что-то сделать, ну, грубо говоря, или какой Бог тебя хочет видеть, откуда эта идея? Ну, вот уверовала и хорошо, спаслась, и ладно.
Потому что я чувствовала, как говорит Писание, кому много прощено, тот многое любит. То есть это была просто ответ на ту любовь, которую подарил мне Бог. Почему? Потому что я понимала, что как бы я тот человек, который был недостоин. Я тот человек, который вырос в неполноценной семье. И то, что подарил мне Бог, Он подарил мне отеческую любовь. Он подарил мне то, что сама бы я не смогла бы не достичь этого, не получить этого.
Леночка, а сердце благодарное где ты взяла? Вот то, что ты рассказываешь, надо иметь благодарное сердце. А у девочки, которая не получила любви, его не могло быть по определению.
Я думаю, что все это было вложено Богом, потому что пока я воспитывалась в семье, я видела, что Бог делает в жизни людей, что Бог делает в церкви.
Вот когда ты в приемной, да, семье уже, в христианской воспитывалась?
Да, я видела, что как люди благодарят за то, что Бог творит в их жизни. И поэтому я понимала, что если я что-то получаю, я должна это отдать. То есть, и когда я получила любовь от Бога, то мое сердце, оно не могло молчать. Да, то есть я хотела тоже что-то сделать для Христа, что-то сделать для Бога, но не знала, как это сделать. Вот я вспоминаю то время, когда мы несли служение в русской корейской церкви. То есть те 6 лет, которые я училась в университете, мы служили в церкви для русскоговорящих. То есть и имели этот опыт, как бы говорить людям о Христе. Люди, которые попадали за границу не от хорошей жизни, они приезжали зарабатывать, мы также приезжали, чтобы учиться. То есть и для меня это был хороший опыт.
Лен, языкового барьера уже не существовало? Ты говорила свободно по-корейски?
Да, на тот момент я уже говорила.
И все же у тебя был план, что ты будешь жить в России? Было понимание?
Нет, изначально, когда я только приехала, у меня был план в том, чтобы остаться в Корее до конца своих дней, то есть и нести служение для русскоговорящих. Но что поменяло мое мышление? В 2001 году я впервые посетила город Новосибирск, переводила промежуточный семестр в семинарии при церкви. И мой товарищ Артем, сейчас он является пастором церкви города Новосибирска, он пригласил меня посетить служение для бомжей. И когда мы оказались там, я увидела женщину, которая была очень похожа на мою родную мать. Вот, и когда я увидела ее, для меня это было шоком. То есть я не могла больше молчать.
То есть пуповина существовала. Что бы она, как бы она ни испортила твою жизнь, ты любила ее?
Да, я любила свою.
Она еще жива была к тому времени?
Да, она умерла в 2005 году. Угу. Вот, и как бы слушая жизнь этой женщины, я поняла, что мое поприще — это не Корея. Я тогда уже просила Бога о том, чтобы Он просто изменил свое решение, отправил меня в Россию. Я конкретно молилась об этом, и Бог создал все условия. После 2001 года я тоже очень много раз еще прилетала в Новосибирск, встречалась с этой женщиной, встречалась с людьми, которые были этого контингента. Мне приходилось также проповедовать им, то есть раздавать им пищу. И я благодарю Бога за то, что Он вывел меня из этой радужной жизни. Почему? Потому что, оказавшись в Корее, я подумала, ну все, я буду жить хорошо. У меня будут деньги, машины. То есть, но сейчас я понимаю, что для Бога это было не так важно.
Лен, ну вот из уже сказанного мы можем первый такой вывод сделать, квинтэссенцию такую выбрать. Тот, который прошел какие-то трудности, видел их на родителях, на своей жизни, ему легче помогать бомжу. Он лучше понимает все его проблемы, он больше его прощает, чем если чистенький подойдет к бомжу и решит ему помочь. Так?
Да, это так. Потому что, придя первый раз к этим людям, они же смотрят на тебя, наблюдают за тобой. Был момент такой, когда мой друг сказал мне, что как ты себя поведешь, так они тебя и примут. То есть если ты обнимешь их, да, поцелуешься с ними, выпьешь с ними чай из их кружки, они будут принимать тебя. То есть если ты этого не сделаешь, они отвергнут тебя. Я помню, как первый раз, оказавшись в подвале, где они жили, они предложили мне чай. А когда я увидела эту кружку, она была очень грязной. Да, там бегали тараканы, но я выпила, и я видела, как они приняли меня и принимали каждое слово, которое последующее говорилось им о Христе.
Лен, ты знаешь, свидетельство сегодня твое. Но я в двух словах тебе скажу о том, что я, заехав в женскую тюрьму, тоже со служителями, с миссией определенной, ты знаешь, я тоже получила чашку в женской тюрьме. Они мне налили чай в нее. Как я себя ломала. Я не могла пригубить, я не могла начать. Я делала несколько приступов к этой чашке. Она была вся в черном чае. Она была нечистая. Я тоже выпила этот чай.
Я думаю, что в этом мы с вами похожи, Наталья. Вот вы говорите сейчас о тюрьме. И, наверное, просто коснусь, как Бог освободил меня от наркотиков, как Бог освободил меня от курения, от алкоголя. Скажу быстро, это было время, когда от нашей церкви мы с миссионерской группой поехали в город Можайск и посетили подростковую тюрьму, да, для подростков и женскую тюрьму. И тогда я была зависима, но меня пригласили на 3 дня, чтобы вместе с этой группой ездить, чтобы набираться знания корейского языка, видеть, что Бог делает в жизни людей. Просто для евангелизации мы поехали. Но когда я вернулась домой, я думаю, я что-то забыла сделать. То есть если кого-то Бог исцеляет по молитве, кого-то Бог исцеляет, приведя в реп-центр, да, меня Он освободил через то, что я видела в женской тюрьме. И меня поразило это до глубины души.
Леночка, еще одна песня для всех нас. И мы еще раз вернемся к нашему рассказу.
Скажите, не был одиноким, ни разу не падал и не чувствовал боль. Грехом наше сердце было разбито, но если благодать дал Бог, то для таких, как мы с тобой, Бог не оставит, не позабудет, и мимо слез не пройдет. Упавших много, все, кто упал без силы, что для таких, как мы с тобой, Бог не оставит, не позабудет, и мимо слез не пройдет. Упавших много, но свою силу над этим миром вознестись. Бог не оставит, не позабудет, и мимо слез не пройдет. Упавших много,
в эфире программа «Выбор». Я Наталья, ведущая программы, и наша гостья Елена. Вот сколько тебе лет?
Мне 34.
Сейчас. И да. Сколько лет тебе было, когда ты, ну скажем, ступила на путь служения?
19.
Не все шло гладко. Я поняла в предыдущей части, по твоему рассказу, не все было гладко. Ты продолжишь с того места, когда ты определенно, отчетливо поняла, для чего тебя избрал Бог.
Если говорить отчетливо, то я скажу так, что это осознание пришло, когда мы приехали в Москву вместе с мужем, это было в 2004 году. Я конкретно понимала то, что Бог, Он хочет, чтобы мы служили для русского народа. И последние 10 лет я служила полностью, погрузившись в служение. То есть я не отказывалась ни от какого служения, будь то, я не знаю, служение пожилым, да. То есть я была готова ездить к прихожанам церкви, ездить с ними по магазинам, подносить ихние сумки. То есть Бог настолько вкладывал в мое сердце любовь, то есть именно к той церкви, в которой я выросла.
Ты не искала кафедры и, высокого места?
Я не искала этого. Но Бог распорядился так, что в 2007 году меня рукоположили в церкви на служение. То есть более 6 лет я проповедовала в церкви, несла служение прославления, лидера прославления, была молодежным лидером. То есть мой муж также принимал полное участие в молодежном служении. То есть и я видела, как вот эта слава, она захлестывала меня, да? То есть когда ее было не нужно, да, то есть когда я не была в этом, это не было мне как бы
важным.
Важным, да. Но когда уже пришло это, я видела какое-то уважение, какая-то слава, то есть какое-то величие, да, какой-то момент, когда ты можешь располагать финансами церкви. И я просто не замечала за этим, как я убиваю себя. Но в один момент я...
Убиваю
свой дух, да. Вот, но в один момент я поняла, что я больше не могу продолжать так жить.
То есть, Леночка, даже в церкви приходится делать рестарты.
Конечно. И я считаю, что это должно произойти в жизни каждого верующего. Потому что, находясь в системе, то есть ты не думаешь о том, что Бог приготовил для тебя. То есть, находясь только в одном месте, находясь только в одном служении, ты думаешь только о том, как усовершенствовать его, как двигаться в этом, как бы сделать так, чтобы не отойти от этого.
Ну, скажем простым языком, загнаться можно и в церкви.
Да, можно загнать себя просто в угол, что произошло и во мне. Я вспоминаю то время, когда в 2004 году мы только приехали с мужем из Кореи. Мы были полны идей. Потом все это куда-то ушло. Но вместо этого, вместо уверенности и какого-то убеждения, пришло уныние. И в 2013 году я просто взмолилась. Я говорю: «Господь, я больше не могу так жить». То есть я просто поняла, что я уже не расту. Что я просто задыхаюсь. И я просила его о том, чтобы он изменил мою жизнь, чтобы он принес какую-то новую волну. Я понимала, что мне придется пожертвовать самым дорогим.
Леночка, а ты знаешь на своем опыте, на своей практике, что именно в этом месте тысячи христиан упали и уже не поднялись?
Да, я слышала об этом.
Да, это именно люди, которые вот эту лампочку красную не включили. То, что ты сейчас говоришь, это именно лампочка загорелась, что-то не то. И ты согласна, что Бог Богом, а контроль с нашей стороны, вот эти вот ревизии, они необходимы?
Ну, я скажу так, то есть, конечно, это необходимо, но не в давящей форме.
Конечно, не в давящей, но такой самоконтроль, ну, наблюдайте, верили вы. В Библии есть такая фраза.
И эти слова, они именно и смотивировали меня к этому. То есть я просто стала наблюдать, что, несмотря на то, что я служитель церкви и преуспевающий церкви в Зеленограде, я ощутила то, что я иду в какую-то не ту сторону. То, что моя вера, она не растет. Я стала видеть, что больше стало осуждение, больше стало как бы в моем сердце желание сплетничать.
Ну, я скажу, неудовлетворенность и все, что ты сейчас собираешься перечислить, это уже будут производные ее.
Когда я обратилась к Богу, то есть Бог говорил мне о том, что для того, чтобы что-то произошло в твоей жизни, тебе нужно будет чем-то пожертвовать. И я понимаю, что для Бога важна любая жертва, да, то есть, но готовы ли мы совершить ее? То есть мы находимся на программе «Выбор», и поэтому я думаю, что актуально говорить о том выборе, который предложил мне Бог, потому что когда я выбрала его, он совершил прорыв в моей жизни. Когда я выбрала то, что предлагает мне Бог, а он предложил мне жизнь. То есть он совершил огромный прорыв.
Так вот я внимательно сейчас слушаю, что это за коридорчик был, которым ты пошла.
Что это был за коридор? Угу. Мне пришлось отказаться от славы, от кафедры, от уважения людей. То есть и просто приблизиться к Богу. Просто согласиться с тем, что он предлагает мне в жизни.
То есть позволить ему достроить окончательно, усовершить тебя,
да,
сначала.
Да, это так.
А еще такая фраза прозвучала, она здесь будет к месту, она прозвучала от тебя. «Мое поприще не Корея, а потерянные люди». Знаешь, наше поприще, вот здесь мы сидим на русском христианском радио, тоже не высокая кафедра, не слава, а потерянные люди. Ты сегодня тоже здесь для этого. Мы говорим для них, для тех, кто не сделал свой выбор, для тех, кто потерян в этом мире и для себя внутри тоже потерян.
Ну, что касается этого, то я просто желаю, чтобы те, кто чувствует себя угнетенным и потерянным, вы доверили Богу свою жизнь, чтобы вы открыли дверь так, как Он говорит, и просто впустили его в свое сердце. Знаете, сегодня, ехав в метро, я читала книгу, в которой было написано так, что как бы Бог уже все дал тебе. То есть Бог уже спас тебя, и тебе незачем молиться и просить о том, что «Господи, спаси меня». Он уже 2000 лет назад совершил свою жертву на кресте за тебя. Он просто предлагает тебе принять это. просто чтобы ты взял это, как отец предлагает тебе конфету, и ты просто, когда хочешь, приходишь и берешь ее, чтобы ты пришел и взял.
То есть в нашей воле принять спасение или отвергнуть его?
Господь дает нам право выбора. Он не диктатор. То есть и сегодня будешь ли ты иметь жизнь, или ты не будешь ее иметь, это твой выбор. И я полностью с этим согласна, потому что Бог, Он не диктатор. Он не приходит и не заставляет нас что-то сделать, но Он кротко стоит возле двери и стучит. И как сказано в Библии, кто услышит голос мой, войду к нему и буду вечерять с ним, он со мной.
Лена, а что бы ты ответила на такой вопрос, который задают повсеместно люди? Где тот Бог, когда вокруг столько горя, наркомания, алкоголизм, вражды, распри, войны? Где тот Бог, спрашивают люди?
Смотря какого Бога они хотят видеть. То есть Бог, Он всегда находится рядом, потому что распри, разделение, все это не от Бога. Все это приносит не Бог. Люди просто заблуждаются, считая, что это все дозволено Богом.
То есть опять выбор.
Да.
Причем каждого из тех, кто производит распри и вражды, да?
Да. То есть выбор, на чьей стороне он стоит. Тот, кто стоит на стороне Божией, он никогда не будет участвовать в распрях, в разделениях, в осуждениях.
И, в принципе, из этого, из того, что ты сейчас сказала, можно сделать вывод, что если каждый бы избрал этот удел, то прекратились бы и вражды, и распри.
Да, это именно так.
Но ведь люди от кого-то ждут, чтобы те прекратили что-то.
Я скажу так, что пробуждение начинается с каждого из нас. Пробуждение начинается с тебя. Измени свои мысли, измени свою жизнь, изменится мир вокруг тебя.
Лена, большое спасибо. Время нашей программы подошло к концу. Спасибо за время, которое ты нам уделила. И я думаю, что вот эти слова, даже последние твои слова, они в чьем-то сердце откликнутся. То ли в тюрьме эти слова услышат, то ли в реп-центре, в интернете, всюду, где нас слушают, эти слова в чьем-то сердце откликнутся.
Спасибо большое вам за такую возможность говорить.
Говорить? О Христе.
Да, говорить о Христе.
А я напомню, в эфире была программа «Выбор». Наша гостья сегодня Елена Свирина из Церкви Единства, а провела программу Наталья Чернякова. Запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».